Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», как и всегда, в это время по будням в 19 часов по Москве. У микрофона Данила Гальперович. У нас в студии председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров. Здравствуйте, Владимир Евгеньевич.
Добрый вечер.
И мы поговорим о очень многих событиях, которые произошли с президентских выборов в России с марта этого года. Уже много чего, что стоило бы обсудить, это и суды, где с Центризбиркомом судили Союз правых сил и Компартия России, и спор Москвы и ОБСЕ по поводу стандартов международного наблюдения за выборами. Все эти темы важны, они затронули довольно большие социальные группы в России, если учитывать то, что две зарегистрированные политические партии пытались, по сути дела, добиться того, чтобы итоги выборов Государственной Думы были признаны нелегитимными, чтобы они были отменены, и в общем, в основном обвинялся ЦИК, обвинялась Центральная избирательная комиссия в том, что голосование прошло, по мнению заявителей, не на демократических принципах и с большим вмешательством государства. Ну и вы можете задавать вопросы, уважаемые радиослушатели, нашему гостю. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801, 743 2801. Пейджер в Москве 961-3333. Электронная почта mail@radiosvoboda.ru. И во второй части мы послушаем обязательно вас, мы поговорим в прямом эфире, и телефон этого прямого эфира я объявлю во второй части. Ну, во-первых, огромное спасибо, что опять пришли. Если не ошибаюсь, это уже четвертый раз.
Да, мы с вами постоянные информационные партнеры, и я благодарен за то, что вы позволяете доносить нашу информацию до радиослушателей «Радио Свобода».
Ну, так или иначе, скорее собеседники, но можно сказать, что в информировании наших слушателей.
Совершенно
и
верно.
В информировании их о вашей точке зрения, о вашем взгляде на то, что происходит, мы, конечно, партнеры.
Ну, вот с точки зрения того, что происходит. Вы говорили о социальной группе, с интересом воспринявшей судебные процессы в Верховном суде. Я знаю одну такую социальную группу, это журналисты. С точки зрения политического пиара, конечно, это достаточно удачные и для КПРФ, и особенно для СПС акции. В частности, вот разве достигла бы Коммунистическая партия Российской Федерации за летний период более чем 5000 упоминаний в этот период краткий, а Союз правых сил, партия не парламентская, обогнала все партии, набравшие значительно больше голосов на выборах в декабре в Государственную Думу, и получила почти 1300 упоминаний, пользуясь данными Медиалогии, сегодня опубликованные в независимой газете. То есть в качестве пиар-акции это, наверное, чрезвычайно удачный прием.
Только хотелось бы спросить вас, Владимир Евгеньевич, вы правда считаете, что защита политических и гражданских прав политическими партиями в судах – это пиар-акции?
Нет. Настоящая защита своих политических прав и прав избирателей – это не пиар-акция. Но данное обращение я, конечно, рассматриваю в основном как пиар-акцию.
Почему?
Потому что в том же суде, Верховном суде, который одна из парламентских партий инициировала процесс, там конкретных, кстати, фактов, доказательств или даже обвинений в адрес Центризбиркома было минимальное количество. В основном выступления этих представителей этой партии были посвящены общей политической ситуации, ситуации в экономике, защите отдельно хозяйствующих субъектов на территории Российской Федерации и так далее, и так далее. Все эти тексты доступны, они широко публиковались. Более того, я уж могу привести такой совершенно анекдотичный, на мой взгляд, пример. Эта партия в разгар процесса в своей партийной газете опубликовала подробнейший на две полосы хвалебный отчет о своей работе в той самой Государственной Думе, легитимность которой они оспаривают.
Есть одна маленькая деталь. Давайте я на секунду вас перебью и процитирую одного из лидеров Компартии России. Его выступление в Верховном суде, это очень существенная была речь, я слышал ее, я был на заседаниях, я должен здесь с вами не согласиться в том смысле, что и по мнению многих очень аналитиков коммунисты преследовали только цели пиара. Они, вот многие мои коллеги говорят, что вряд ли это был пиар, это были достаточно серьезные юридические аргументы. Вот что говорит Иван Мельников. ЦИК должен в ходе процесса доказать нам, что мы не правы, имеется в виду, опровергая результаты выборов в Госдуму. И что нам доказал ЦИК? Доказали ли юристы ответчика, то есть ЦИКа, почему можно было тиражировать подачу выборов как референдума в поддержку Владимира Путина? Нет, никак не доказали, даже не пытались. Объяснили, почему, к примеру, на участке номер 1682 Московской области у «Единой России» в протоколе территориальной избирательной комиссии стало на 1350 голосов больше, чем в протоколе участковой комиссии. Не объяснили. А ведь это происходило массово по всей стране. Я не вижу здесь лично пиара. Здесь приводятся серьезные... Почему?
Потому что это все смешные аргументы.
Почему?
Во-первых, бремя доказательства лежит на стороне обвинителя, то есть на истце. Кроме того, что касается референдума, то мы с вами в этой студии рассматривали этот вопрос по заявлению пропагандистскому одной из сторон, и я четко объяснил, что Центральная избирательная комиссия Российской Федерации организует и проводит на территории Российской Федерации выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 5-го созыва, а вовсе не референдум.
Да, но речь-то шла в...
Позиция Центральной избирательной комиссии, что мы проводили выборы депутатов Государственной Думы.
Это естественно,
Думы.
Я говорю совсем
дальше
о другом, что есть,
секундочку,
есть агитация одной из партий, в которых она употребляет слово «референдум». Более того, эта агитация идет по центральным каналам телевидения.
Значит, в агитационном плане можно применять хоть... выборы монарха, если хотите, или еще что-то в этом роде.
Можно.
Проводили, да, конечно, мы проводим разъяснительную работу, что мы проводим выборы депутатов Государственной Думы. И в бюллетене вносятся списки кандидатов в депутаты Государственной Думы. Организация референдума проводится по федеральному конституционному закону.
То есть, грубо
закону.
Говоря, вы не могли сделать «Единой России» замечание, чтобы она не употребляла термин «референдум» в связи с этими выборами?
Да, но мы разъясняли и разъясняем
не
избирателям,
могли.
Что, конечно, нет.
Понятно. Мы сейчас прервемся.
Вы должны были разъяснять, что это не так.
Мы разъясняли. Мы прервемся на буквально моментальное объявление и продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сегодня, в день гражданской панихиды по Александру Солженицыну, писателя и гражданина вспоминают Арина Гинзбург и Валерий Борщев.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программы «Время гостей». У микрофона Даниил Гальперович. У нас в студии Владимир Чуров, председатель Центра избиркома России. Если мы сейчас уйдем в каждый из пунктов обвинений
КПРФ... Нет, но
КПРФ,
это мы будем повторять.
Да, то мы сделаем...
суд уже,
да,
определивший
это не стоит
достаточно
делать,
четко
но
все обстоятельства.
Есть одна маленькая деталь, которая свойственна и для таких же аналогичных судебных дел, которые были 4 года назад, если вы... Вы наверняка
изучали... Да, конечно,
изучали...
у нас даже есть сравнительная таблица.
Да, так вот...
В том числе и заявление.
Так вот, насколько я помню, там решение суда было очень интересным. Оно было следующим, что нарушения, о которых говорят заявители, имели место. Другое дело, что по мнению суда иск отклонен, потому что нельзя было на основании этих нарушений отменить вообще результаты выборов и признать волеизъявление несостоявшимся. Но, тем не менее, говорили... И сами судьи, и я пока еще не видел заключение нынешнее, но в тот раз уж точно говорили...
Я вам готов показать, оно у меня есть.
Чудесно, мы его обязательно потом почитаем. Ну вот скажите, в этом заключении, в этом тексте сейчас, раз вы его уже знаете, Есть что-то, что подтверждает те обвинения, которые предъявлял СПС и КПРФ?
Практически ничего нет, и вот почему. Я сразу объясню. В 2003 году целый ряд вопросов по заявлению данной партии рассматривался, как и положено, сразу на местах, сразу после завершения голосования или даже в ходе голосования, подавалось, как положено по закону, заявление в избирательную комиссию, вышестоящую на месте, или в суд, который, соответственно, рассматривал доказательную базу и в ряде случаев признавал нарушение. В этот раз по каким-то причинам практически коммунисты не подавали иски в местные суды, а писали жалобы наверх сразу. То есть не рассматривали...
Может, они просто не надеялись на судебную систему?
Нет.
В общем,
если бы
они говорили, и представители
результат,
говорили прямо перед, прямо перед этим заседанием, они говорили, что, скорее всего, решение предрешено.
Но это есть как бы предположение.
Да, согласен.
Вот. А дальше они поставили в Верховный суд положение, что доказательной базы нет. А хотите, я уже вам принес показать.
Ну, их-то юристы говорят, что доказательная база есть.
Их юристы говорят одно, наши юристы говорят другое. Верховный суд рассудил. Но вот, пожалуйста, я вам покажу, какая доказательная база якобы. Это я самое очевидное просто принес. Вот челябинские так называемые копии протоколов. Вы человек опытный, Данил, можете посмотреть. Вот копия протокола фактическая. Да? Вот копия протокола... приложенные к заявлению.
Владимир Чуров сейчас показывает мне целый ряд документов, которые начинаются с письма избирательной комиссии Челябинской области в адрес собственного Владимира Чурова по поводу обращения в прокуратуру Челябинской области Вадима Соловьева.
Да.
Этот человек, депутат Госдумы и глава юридической службы КПРФ.
И, между прочим, член ЦИК с совещательным голосом на протяжении многих
был
лет.
Был одним из основных представителей Компартии России в Верховном суде. Я сейчас смотрю на этот документ.
Действительно,
масса цифр.
Подлинная копия протокола.
Которые, конечно же, сейчас в эфире сравнить практически невозможно.
Вы просто вид сравните.
Вид похожий. Клеточки.
Нет, посмотрите. Оборотную печать. Печать и подпись положено.
Понятно. Я вижу, что одна из бумаг просто не заверена, и все.
Все 13. Совсем. Нет, и печать совсем другая, и все. Я еще раз говорю, что это настолько очевидный факт, что мы даже поразились, честно говоря, поскольку уважаемый Вадим Георгиевич Соловьев, он опытный человек, неоднократно награждался, кстати, Центральной избирательной комиссией благодарностями и прочее по итогам кампании. И более того, прекрасно знает и рабочий блокнот, сам участвовал в работе над ним, где четко написано, как выглядит копия протокола и от кого ее надо получать.
Хорошо, я хотел бы опять от этой частности уйти к более общему, потому что...
К философии.
Не совсем, к понятиям скорее, да, к тому... по поводу чего спорили Центр избирком и СПС,
помните,
а также КПРФ. Сейчас, одну секундочку,
да.
Я просто обозначу
пожалуйста.
О чем я хочу поговорить. Очевидно совершенно, что партии говорили о том, что нарушена, если не буква, то дух закона. Например, они считают, что перекос информационный в той кампании, и думской, и президентской, был в обеих кампаниях был очевидным. Очень многие в обществе, я слежу за интернет-дискуссиями, за различными политическими дискуссиями, с ними согласились. Вы не считаете, что действительно был перевес в пользу сначала одной партии, потом одного человека?
Что вы подразумеваете под перевесом?
Информационный перевес, когда людям говорят очень подробно и по большей степени положительно, восхвалительно о деятельности только одной политической силы.
Кто сказал, что от этого эта политическая сила получила дополнительные очки?
Ну, не знаю. Дело в том, что история пропаганды, она уже довольно долгая, и советская, и не только советская.
Я принес свежее сообщение из Америки, страны, считаемой многими демократической. Маккейн Обама Обама 114 минут с начала июля, Маккейн 48 минут. По последним замерам рейтинг Маккейна приблизился к Обаме, и разница 1%.
Угу. Ну,
более того,
может быть, там
если бы информационное... Да нет, вы же прекрасно понимаете, что во всех странах мира, демократических, обеспечен равный доступ. Доступ. Но информационное поле равным быть не может по определению. Иначе вы зачем, вы в том числе, измеряли рейтинги своих передач?
Вы это говорите уже не в первый раз, что разные люди, разные символы создают разные информационные поля.
Приведу оборотный пример. Все художественные фильмы имеют примерно равную длину, продолжительность, от 80 до 110 минут. Однако все равные по длине фильмы имеют разные рейтинги и кассовые сборы. От таланта зависит.
Пора познакомить вас с огромными четырехчасовыми эпопеями, тогда вы будете говорить по-другому. И, между прочим, некоторые из них были самыми кассовыми.
Но я бы хотел четко понять, чтобы... Вот вы говорили о духе, да?
Да.
За какой дух борются наши оппоненты? Вы, кстати, правильно в одной из своих передач отметили, с чего начал лидер одной из партий, оппонировавших нам в Верховном суде, свою пресс-конференцию, посвященную этому суду. Он начал, цитирую: «Я считаю вполне закономерно, что Сталин вышел на первое место в вопросах общественного мнения».
Это не было у меня в репортаже.
Это первый вопрос.
Это не так.
Первый вопрос.
Начал, тем не менее, он пресс-конференцию с того, что он описал положение КПРФ в процессе в Верховном суде.
Позвольте, все-таки, Сталин вышел на первое место закономерно. Может быть, вы не знаете, что я сейчас работаю над материалом, который условно называется «Сталин и современность». Хотите еще одно доказательство? Пожалуйста.
Понимаете, вы таким образом говорите, нет, Владимир Евгеньевич, что людей можно зажать на стадии только произнесения ими каких-то политических слов, потому что эти слова неправильные.
Ни в коем случае. Я просто хочу показать нашим радиослушателям с вами, за какой дух борются наши оппоненты и за какую демократию. Вы были в суде. Вы помните, что там в качестве одного из якобы доказательств служили некие замеры Центра изучения политической конъюнктуры России. Причем ни методика этих замеров, ни база не раскрывалась. Вы знаете это. Значит, я нашел недавнее исследование этого же института, посвященное другой теме, о проблеме реабилитации императорской семьи. Позвольте вам процитировать дух этого исследования. Активное участие в организации и проведении поместного собора, восстановившего патриаршество, приняли философы и священники Флоренский и Булгаков, организаторы общества религиозного социализма. Трагедией русской истории стало то, что два столпа отечественной державности, православную церковь и компартию, затем все же столкнули определенные силы, заинтересованные в братоубийстве и уничтожении России. И только при Иосифе Виссарионовиче Сталине удалось преодолеть этот разрыв. Ну, наверное, уничтожил Флоренского.
Вы говорите о том, что некая политическая сила исповедует, скажем так, спорные или одиозные, наоборот, политические взгляды. Но на этом основании
основоположника
вы оказываете им
ленинизма,
возможности защищать демократию.
Владимира Ильича Ленина, который говорил примерно так: мы должны использовать все легальные возможности буржуазной демократии для того, чтобы ее уничтожить. Я бы хотел просто напомнить эти слова.
Ну, это так. С другой стороны, конечно же, уже долго ведутся споры, на какой стадии политического процесса прерывать, скажем, деятельность или восхождение радикальных движений.
Ну, никто же не прерывает сейчас. Прошел вполне легальный процесс судебный. Есть решение суда, отвергшее претензии, как в адрес Центральной избирательной комиссии, так и в основном в адрес избирательной системы и законодательства Российской Федерации.
К этому, кстати, мы сейчас перейдем. У нас в этой половине нашей передачи уже будет довольно немного на это времени, но я все-таки начну. Если можно, вот основные вещи, которые не вы, но ваши коллеги из Российского центра избирательных технологий и Общественной палаты представляли на конференции ОБСЕ, где говорилось о проблемах наблюдения за выборами. Что вы хотите исправить в подходах ОБСЕ?
Вообще, вы знаете, наши разногласия с Бюро по демократическим институтам и правам человека на мой взгляд, серьезно преувеличены. И я, например, буквально перед выездом сюда начал знакомиться с информацией, которая поступает от БДИПЧ по наблюдению за выборами в Соединенных Штатах Америки. Миссия будет ограниченной, судя по всему, потому что по-прежнему в Соединенных Штатах Америки нет повсеместного доступа на избирательные участки наблюдателям, в отличие от России и от других стран европейских. Где, кстати, примерно половина стран это законодательно закрепила, половина собирается это сделать еще.
Я на секунду вас прерву. Нам на пейджер приходят самые разные сообщения. Я заранее предупреждаю тех, кто их шлет, что сообщения, там, где говорится, например, про пулю и так далее, я, естественно, читать не буду. Пожалуйста, продолжайте.
А пуля какая, серебряная
это
или
неважно.
Золотая?
Я не хочу публиковать это сообщение, пожалуйста.
Вот. Поэтому мы расположены к плодотворной работе. Наши представители принимают участие в миссиях наблюдения БДИПЧ ОБСЕ в других государствах. Мы подаем заявки, как они сейчас это установили пока. Но нас интересуют, конечно, такие вопросы, как учет мнения всех наблюдателей. Значит, мы постоянно сталкиваем и сами, вот и я в частности, когда был наблюдателем от БДИПЧ, с тем, что они очень торопятся рано утром дать свое заключение, когда еще не успевают обработать наблюдения всех наблюдателей своей собственной миссии. Это один конкретный пример нарушения принципа демократичности наблюдения. Второй момент, конечно, мы бы хотели большей прозрачности в финансировании миссии наблюдения. Вы знаете, мне пришлось вступить в дискуссию с секретарем или пресс-секретарем БДИПЧ, который отрицал ту информацию, которую мы извлекли из их собственных материалов и отчетов. О том, что фонд, определенный фонд, помогает им организовывать миссии.
Мы обязательно продолжим тему и финансирования миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами и теми моментами, которые в деятельности БДИПЧ и миссии ОБСЕ по наблюдению хотят исправить представители Центра Сберкома. После новостей не отключайтесь. Продолжим беседу с Владимиром Чуровым. Ну, а как всегда, в 22 часа по московскому времени аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, и темы «Почему все больше осетин не хотят быть россиянами?», пытаясь открыть доступ к интернету, международное давление на Китай в преддверии открытия Олимпийских игр, судьба чеченцев, высланных в Казахстан в конце Второй мировой войны, и рассказ о детском театральном фестивале «Арлекин».
Радио «Свобода». Новости. В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Тысячи людей пришли в здание Российской академии наук в Москве проститься с Александром Солженицыным. Похороны выдающегося писателя, лауреата Нобелевской премии, состоятся завтра. Москва готова защищать российских граждан, живущих в Южной Осетии, заявил посол по особым поручениям МИД России Юрий Попов. По словам дипломата, Россия не останется безучастной в случае силового варианта развития событий в зоне грузино-осетинского конфликта. В Назране убит сотрудник МВД Ингушетии Бекхан Бузуртанов. Неизвестные обстреляли его машину, Бузуртанов скончался от полученных ранений. Верховный суд Дагестана отложил до 15 августа отбор присяжных на процессе по делу об убийстве председателя республиканского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Белоруссия объявила о присоединении Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в странах СНГ. Российские правозащитники обеспокоены сообщениями о планах создания в МГУ школы политологии под эгидой партии «Единая Россия». Президентом Карачаево-Черкесии стал 58-летний Борис Эбзеев. Кандидатуру Эбзеева, занимавшего должность судьи Конституционного суда России, утвердил парламент республики. В среду состоится телефонная конференция представителей Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции по ядерной программе Ирана. Соединенные Штаты заявляют о возможном ужесточении санкций против Тегерана, если он не даст ясный ответ на последние предложения мирового сообщества. Власти Китая выразили уверенность, что им удастся обеспечить безопасность во время Олимпийских игр, начинающихся через 3 дня в Пекине.
В эфире программа «Время гостей» и в студии «Радио Свобода» представитель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров ведет программу Данила Григорьевич. Владимир Евгеньевич, ну вот я ознакомился с теми изменениями, которые господин Иванченко и господин Пржездомский предлагали, во всяком случае, должны были предложить на конференции ОБСЕ.
Ну, предлагали, да.
Одно из этих изменений, что... Миссия наблюдения начинается после того, как зарегистрированы кандидаты. Именно по поводу процесса регистрации кандидатов была масса нареканий. Говорилось о том, что именно в этих стадиях избирательного процесса отсекаются те, кто не угоден власти. Зачем же предлагать не наблюдать во время регистрации?
Данила. По результатам регистрации списков кандидатов в декабре месяце практически никаких претензий не было. 3 партии, которые были сняты с дистанции с регистрации по недостоверности собранных подписей, пытались оспорить это в суд, но настолько было очевидно. Поэтому, более того, могу вам сказать, что одна из партий, вот сейчас с нами судящихся, под стенограмму, поблагодарила Центральную избирательную комиссию за быстрое и оперативное решение по поводу регистрации их списка. Сказали, что 4 года назад нас мурыжили значительно дольше.
Так все-таки, то есть, по-вашему, действительно не надо наблюдать за процессом регистрации кандидатов?
Значит, наблюдать за процессом регистрации можно, но это можно делать дистанционно. Все процессы в избирательной практике в любой стране сейчас демократической настолько прозрачны и общественно видны, что это можно делать спокойно. Вот, например, сейчас те же наблюдения за выборами, подготовку выборной кампании в Соединенных Штатах Америки вполне можно вести дистанционно.
Ну, США достаточно интернетизированная страна, это действительно так.
Не только, и Германия, и Франция, и Россия.
Вопрос в другом. Ну, вот хотят люди приехать, да, хотят сказать, ребята, покажите нам, пожалуйста, что у вас все прозрачно. Если вы покажете, что у вас все прозрачно и все по закону, так будет мнение только хорошее. Почему же не пустить их?
Опять же, я еще раз говорю, каждое предложение не является догмой. Мы выставили наш пакет предложений для обсуждения. С нами согласились его обсуждать. Значит, не факт, что наше предложение, как не бывает на переговорах, что принимается предложение только одной стороны, но мы конкретно ставим вопрос. Почему человек, добросовестно наблюдавший за выборами, издавший свой отчет, потом с удивлением обнаруживает, что следов этого отчета нет? Но почему это... нужно торопиться давать
Владимир
заключение?
Это что-то вроде ответа, а у вас негров линчуют. Они же все-таки просят конкретные вещи, да? Они просят, пустите нас в страну на стадии регистрации кандидатов. Не надо, пожалуйста, ограничивать нас в смысле глав миссии. Ведь еще одно предложение господ Пржездомского и Иванченко, это то, что глава миссии и его заместитель согласовываются со страной, куда они едут, и должны получить одобрение. Также можно тянуть до бесконечности.
А сейчас как назначается глава миссии, вы знаете?
Расскажите.
И я не знаю. А никто не знает.
Но это внутренний процесс ОБСЕ, и бог с ним.
Это не внутренний процесс ОБСЕ, вот давайте не путать. Внутренний процесс ОБСЕ определяется консенсусом, определяется решениями постоянного представительства, то есть постоянного комитета, где входят все послы специальные в Вене. А как в Бюро по демократическим институтам и правам человека это происходит, это можно только догадываться.
У нас как раз в этой части мы общаемся со слушателями. У нас уже есть звонки. Я благодарен тем, кто позвонил. Я на всякий случай, люди, которые уже позвонили, наверняка помнят этот телефон, поэтому они дозвонились. Но я напомню его. Это 8 800 200 8-800-200-22-12, то есть 8-800-200-22-12. Он бесплатный для жителей всех регионов России. И у нас есть первые звонки. Мария Юрьевна из Белгорода, пожалуйста, говорите.
Добрый вечер.
Добрый.
Моя фамилия Селянина, я политрепрессирована при Путине. У меня два вопроса, таких очень прямолинейных, и для радиостанции «Свободы». Первый вопрос. Как вы считаете, сокрытие политических репрессий в путинский период связано с выборами или с уходом от ответственности? Потому что сроки исковой давности соответствуют срокам секретности Генеральной прокуратуры. И второй вопрос. Как вы считаете, вот эта самореклама в российских СМИ, особенно предвыборная реклама политиков, все-таки это государственные СМИ? И как вы считаете, они больше желтые или свободные вот, в связи с выборами?
Спасибо большое, ваш ответ.
По первому вопросу ничего, к сожалению, не могу вам ответить, не зная конкретных обстоятельств, которые позволяют вам называть себя жертвой политических репрессий. Что касается второго вопроса, у нас пресса разная. Есть свободная желтая, есть свободная не желтая, есть желтая не свободная, есть не желтая и не свободная. По-разному.
Скажите, а по-вашему, во время Владимира Путина в должности президента в России были политические репрессии?
Конечно, нет.
Почему? Почему вы так считаете?
Потому что у нас демократическая страна.
Ну, то есть, по вашему убеждению, никого за прошедшие 8 лет в России не осудили по политическим мотивам?
Я думаю, что да. Не осудили.
Хорошо, это ответ.
Но это моя позиция.
Да, конечно. Олег из Бежецка, пожалуйста, вы в эфире, ваш вопрос.
Здравствуйте. А вот действительно, неужели уважаемый гость верит, что выборы в Госдуму и президент прошли идеально честно и демократически? Это первый вопрос. И второй. А привлекался ли кто-нибудь из членов местных избирательных комиссий на местах к ответственности за разного рода нарушения?
Да,
во время выборов?
Могу вам сказать. 38 уголовных дел было заведено. Результат пока один. Одна женщина осуждена. Присуждена она к принудительному лечению, она оказалась психически ненормальной, к сожалению. По административным правонарушениям примерно 30 сотрудников избирательных комиссий различных уровней примерно 1 миллиона осуждены к административному наказанию, административному штраф.
Слушатель Виктор Иванович из Москвы, здравствуйте, в эфире, ваш вопрос.
Добрый день, вопрос у меня господину Чурову, который только сейчас заявил, что у нас нет политических репрессий. Во-первых, я не знаю, все действия и бывшего президента, и нашего главного по отношению к компании ЮКОС, это первое. Второе, и вот сейчас, господин Чуров, хочу вас заверить, сейчас самое интересное. Военная прокуратура передала все, что касалось преступлений, совершенных КГБ и ФСБ, и в настоящее время, подчеркиваю, им же туда же в ФСБ. Это как можно...
Хочу, Виктор Иванович, вас спросить, извините, а у вас есть достоверные сведения о том, что военная прокуратура передала в ФСБ какие-то сведения?
Я получил об этом письмо от военной прокуратуры.
От военной прокуратуры какой? Это главная военная прокуратура России?
Точно.
А кто подписал?
Подписал прокурор Завьялов, кажется.
Очень интересно. Давайте сейчас спросим. Вот вы говорите о том, что политических репрессий не было. Наш слушатель Виктор Иванович считает, что не только были, но и были зафиксированы и на прокурорском уровне.
Вероятно, это его право на выражение своего свободного мнения в демократической стране. Равно как у меня такое право есть.
Тут есть одна штука, я имею в виду разница, он слушатель, вы чиновник.
Я не чиновник.
Кстати, вот каков ваш государственный статус как председателя Центризбиркома?
Я избранный руководитель коллегиального органа, имеющего особый статус в Российской Федерации. Это особенный государственный орган, это не орган власти. В ряде стран такой орган называют избирательный суд. То есть мы являемся коллегиальным органом, и я являюсь главой коллегиального органа. Я не чиновник.
Хорошо. Александр из Москвы, вы в эфире. Здравствуйте, ваш вопрос.
Добрый день. Вот в одной из публикаций газеты «Коммерсант» господин Чуров сказал, что он следует тем законам, Путин всегда прав, Путин всегда прав, Путин всегда прав.
Как вы прям, вы вынули почти мой вопрос, Александр, да, из, можно сказать. А скажите, действительно, мы с вами уже говорили об этом в эфире, вы говорили, что первый закон Чурова, Путин всегда прав, полностью звучит немножко не так.
Да.
Еще раз повторите его.
Путин всегда прав, потому что он никогда не нарушает и не нарушит закон.
Владимир,
и помните, Владимир, кстати, Данил, сколько раз меня пытались опровергнуть и поймать, ну как же, вот обязательно будет внесена поправка в Конституцию, она останется на третий срок, вот тут сделают то-то, то-то. Ничего этого не произошло. Законы и Конституция соблюдены в полном объеме.
Когда Владимир Путин в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы был показан по всем каналам, тем не менее, выполняя обязанности президента России и призывая голосовать за Единую Россию, это было нарушение закона или нет?
Это не было нарушением закона, и это признано Верховным судом по иску соответствующих оппонентов.
Ну, почему? Потому что, на самом деле, здравый смысл очень многим людям подсказывает, что если президент страны появляется как президент страны в рамках телемоста, например, и в рамках своих ответов на вопросы о там, оружии, коровах, взаимоотношениях с другими странами, говорит, что Единая Россия прекрасна, это все-таки агитация, очень многие считают так. Владимир Чуров в это время листает альбом и пытается мне показать.
Здравый смысл иногда может подводить. И самый характерный пример для этого, когда перед декабрьскими выборами зрители спросили, чьи дебаты показались вам самыми интересными. Они сказали, что самые интересные были дебаты с участием Единой России, которая в дебатах не участвовала.
Вот звонок, который сейчас я выведу в эфир, такие звонки я обожаю, это звонки профессионалов. Олег Смолин, депутат Государственной Думы, здравствуйте. И ваш вопрос нашему гостю.
Добрый вечер. Я сначала хочу сказать, что 5 раз побеждал в одномандатных округах в городе Омске и 1 раз избирался по партийному списку в городе Москве. Как участник событий, 100% берусь утверждать, что с каждыми выборами политической свободы становится все меньше. А вопрос мой очень простой. Я вот 2 раза голосовал в Москве в открытых кабинах. При том, что я постоянно слышу, что люди стали бояться участвовать в политических выборах, если они не голосуют за правящую партию. Что же соответствует ли Конституции открытые кабины, Конституции, которая утверждает, что у нас тайное голосование? Спасибо.
Соответствует, потому что в Конституции не написано, должны быть кабины открытыми или закрытыми. Важно, чтобы была соблюдена тайна голосования, чтобы никто не посмотрел, как вы ставите отметку. Кстати, коллега Смолин, мы с вами были вместе в Государственной Думе, и я думаю, что мы как раз делаем, предпринимаем большие усилия, чтобы именно вам было удобно голосовать в кабинах. Что касается открытой кабины без шторки, в Армении, например, вообще законодательно запретили делать шторки в кабинах, для того, чтобы не пользовались новой противоправной технологией, снимают на мобильный телефон свой бюллетень, передают заказчику голосование.
Слушайте, но было же такое в России, когда было известно, что главы различных предприятий просто обязывали людей фотографировать на мобильный телефон свой бюллетень.
Значит, такого примера конкретно мне неизвестно. Мне известен более старый пример, более примитивный, когда в одной из больниц заставляли делать отметку в виде номера отделения. Это было пресечено. Что касается, опять же, коллеги Смолина, то как человек, великолепно знающий законодательство Российской Федерации, если бы ваш ассистент при голосовании заметил, что кто-то нарушает тайну голосования, кроме вашего ассистента, естественно, который вам положен по закону, вы могли написать акт незамедлительно. И обратиться к председателю участковой избирательной комиссии. Между прочим, я, например, при голосовании это сделал. У меня пыталось телевидение снять, какую отметку я ставлю в бюллетене. Я вызвал представителя комиссии, и этого телевизионщика отогнали.
Господин Смолин, ваше мнение, если можно.
Мое мнение предельно простое. Я-то готов голосовать совершенно открыто. Но если на выборах еще год назад я слышал, что люди боятся голосовать не так, как скажут в селе, то в последнее время уже и в городе. Это очень тревожный симптом. Проведите социологические опросы, вы увидите, что я прав. Спасибо.
Огромное спасибо. Социологические опросы показывают, что вы не правы.
Тем не менее, вот эта дискуссия явно профессионалов у нас в эфире. Я всегда рад таким вещам, потому что Алекс Молин уважаемый депутат Государственной Думы. Он представляет очень долго права самых разных избирателей, в том числе, например, избирателей инвалидов. И очень много борется за действительно права обездоленных людей.
Но мы затронули социологические опросы.
До того, как вы скажете, да. Вот вы сейчас найдете их данные, а я выведу пока в эфир еще одного слушателя. Владимир из Кемеровской области. Здравствуйте, вы в эфире говорите.
Здравствуйте. Я хотел гостю вашему сообщить. Он у нас якобы ничего не знает, вот как в Кемеровской области проходили выборы. Кстати, с каждыми выборами они все менее свободные. Так вот, когда голосующим наливают 100 грамм водки, чтобы они проголосовали, или же по списку, кто не является, если человек не явится на избирательный участок, значит, его уволят. Это он не знает. И вообще я хотел спросить, его совесть вообще не мучает вас? Вот так скажите, пожалуйста.
Не мучает ли вас совесть?
Нет, меня совесть не мучает, потому что все факты, которые действительно подтверждаются, происходит соответствующее наказание. Что касается голословных заявлений, в том числе в прямом эфире, то вот их авторов должна мучить совесть. Бог он правду видит.
Ну, тем не менее, человек, как вы сказали, свобода высказал свое
слова.
Мнение.
Но
и, вероятно, он все-таки высказал то, что видел сам, или то, что считает нужным
если
донести.
Если он видел что-то, что он, по его мнению, нарушает закон, и не сообщил об этом в соответствующую инстанцию, в штаб партии, в участковую избирательную комиссию или в судебные органы, значит, он этого не видел.
И вот мы видим открытые графики, циферки. Расскажите нам, что это такое.
Значит, это очень интересный опрос, который проводит в течение многих лет Фонд общественное мнение «Ослона». Он наносит на график, сколько бы процентов проголосовало за ту или иную партию парламентскую ежемесячно. И также на этот график наносятся точки, процент с корректировкой от числа опрошенных по данным голосования 2 декабря 2007 года. Значит, вот здесь очень характерный график. Значит, накануне дня голосования цифры по «Единой России» были выше, чем фактически за нее проголосовали. Затем эти цифры вновь стали выше и продолжают на протяжении всего времени оставаться достаточно стабильными. По коммунистической партии цифра на момент голосования совпадает с цифрой до голосования запросами и после дня голосования, в связи с участием, вероятно, лидеров президентской кампании, она несколько возросла. Сейчас эта цифра несколько выше, не намного. У партии ЛДПР цифры одинаковые на протяжении более чем 3 лет. И у «Справедливой России», «Родина, пенсионеры, жизнь», после выборов коэффициент несколько понизился. Вот, вы сами посмотрите, это очень подробные графики.
Да, с удовольствием их изучу, но уже, наверное, после эфира, потому что сейчас...
Социологические опросы – это важный инструмент верификации выборов.
Потому что сейчас мне нужно дать слово нашим слушателям, дозвонившимся. Владимир Анатольевич из Москвы, здравствуйте, вы в эфире говорите.
Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Я знаю, что председатель комиссии, он физик, а физики народ такой принципиальный и честный. Это профессиональная черта физиков. И вот я смотрю за выборами, и все время у меня складывается впечатление, что вам удалось резко поднять качество доверия к выборам, потому что как бы ни обругивали предвыборную кампанию, но никто не может усомниться, что она проведена, в общем-то, правильно, то есть соответствует опросам и прочее. И мне хотелось бы знать, как вот вы используйте свои знания техники, свои знания физики, математики для того, чтобы повысить качество и сделать вот такой неплохой, в общем-то, на мой взгляд, результат выборный.
Спасибо за очень редкий на этой радиостанции добрый вопрос.
Как вам не стыдно?
Данил, я
имею в виду. Добрые вопросы.
Ну, позвольте мне ответить максимально коротко. Я мог бы тут долго соловьем.
Да, конечно.
Распевать. Первое, это, конечно, модель перехода на электронное дистанционное голосование. Огромное число опасностей на этом пути. Сейчас наш представитель находится в Вене на международном семинаре, еще одном, посвященном дистанционному голосованию. Это общая проблема. В России, например, мы тратим на дистанционное голосование 1% избирателей, более 10% всего избирательного бюджета. Второе, это, конечно, я честно вам признаюсь, я проверяю методами математической статистики результаты явки, например. Вместе с учеными Академии наук Российской Федерации мы проводим совершенно серьезные исследования, гипотез о нормальности распределения, о распределении явки, и как профессионалы, в отличие от некоторых дилетантов, шумно голосящих, мы сразу проверяем гипотезу однородности выборки, затем проверяем гипотезу о распределении
так или иначе мы понимаем, что технические навыки вы свои применяете.
Но я еще раз хочу сказать,
я хотел только отметить одну вещь. Дело в том, что действительно даже те миссии ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Северного совета, Совета Европы и так далее, в началах своих заключений по думским и президентским выборам отмечали, что технические выборы были организованы на достаточно высоком уровне. Другое дело, говорили эти же самые миссии, что дух закона и равенство возможностей соблюдены не были.
Значит, мы проверили после их заключения, насколько применимы их принципы оценки к их собственным странам. Вывод получился весьма обескураживающий. Во всех странах, представители которых наблюдали за выборами, существует точно такое же неравенство, неравномерность информационного поля, потому что этого физически равномерности поля достигнуть невозможно. Во всех странах, наблюдатели из которых к нам приезжали, существуют практически те же недостатки и различные нарушения на избирательных участках. Я еще раз подчеркну, если бы, ведь у партий был выбор до подведения официальных итогов непосредственно на местах подать жалобы, добиться их рассмотрения, это легко сделать, в 2003 году так они и поступали, но они предпочли выйти сразу на пиар по Верховному суду.
Еще один слушатель у нас в эфире, Георгий из Москвы, здравствуйте, ваш вопрос.
Добрый вечер. Господин ведущий, с господином Чуровым все ясно. Я хотел сказать следующее, ведь общество разделено на две части. Тех людей, которые создают правила, и тех людей, которые хотят играть по этим правилам. Но дело в том, что та часть, которая создает правила, она вышла за рамки правового поля. А общество заставляет играть по правилам, которые навязали. И процедура подготовки выборов была абсолютно нелегитимной.
Георгий, если бы вы еще уточнили, как формируются эти две группы, которые вы описали, потому что, на самом деле, по моему мнению, нормальная демократия предполагает, что население все создает те самые правила, по которым потом играет власть.
И, кстати, кто определяет легитимность или нелегитимность?
Видите, пытались определить в суде.
В суде суд подтвердил легитимность, но для меня, например, главная легитимность – это те свыше 70 миллионов избирателей, которые приняли участие в голосовании.
Давайте тогда итожить помаленечку то, что вы говорите. Во-первых, правильно ли я понял, что закон Чурова «Путин всегда прав» и далее по тексту остается в силе?
Конечно, это мой личный закон, и который пока никто не сумел опровергнуть.
Относится ли он к Дмитрию Медведеву?
Нет, это персональный закон.
То есть это ваша личная привязанность, можно сказать, любовь на всю жизнь.
Да, но она никак не сказывается на моей работе, на исполнении мною обязанностей.
Можно это назвать преданностью?
Вряд ли.
А как?
Преданность – это отношение соподчиненности. Там господин, слуга и так далее. Естественно, нет. Речь идет о личном отношении, которое, между прочим, разделяет значительное большинство населения Российской Федерации.
Вторая позиция: в России нет и не было за последние 8 лет политических заключенных. Это ваша позиция, вы ее произнесли?
Да, это моя позиция.
Третья позиция: те нарушения, которые были допущены в ходе выборов, даже если они и были, не повлияли на волеизъявление россиян.
Нарушений было меньше, чем в 2003 году. Это подтверждается всеми объективными цифрами, в том числе, кстати, и количеством жалоб. Количество жалоб уменьшилось примерно в 4 раза.
Четвертая позиция: Россия по-прежнему будет добиваться...
В том числе, кстати, и жалобы в Верховный суд. В прошлом цикле подавали 4 или 5 партий. В этом году только 2.
Четвертая позиция из нашего сегодняшнего разговора, что Россия будет продолжать с ОБСЕ, из Бюро по правам человека и Демократическим институтом ОБСЕ, разговор или спор по поводу реформы наблюдения за выборами.
Я бы назвал это скорее сотрудничеством, чем спором, или, ну, в любом сотрудничестве возникают коллизии.
Вы будете
споры.
Добиваться, скажем, четкого числа миссии наблюдения, согласования руководителей миссии со страной и прибытия миссии после регистрации кандидатов.
8 сентября мы ожидаем приезда нового директора БДИПЧ господина Линарчича. До его приезда я, конечно, не могу раскрывать ту базу, на которой мы будем основывать эти переговоры.
Ну, я вам раскрою, что Линарчич уже дал интервью «Радио Свободы», и как раз об этих вопросах мы с ним поговорили. Таким образом, в общем-то, мы произнесли, наверное, все основные позиции, которые занимает Владимир Чуров по тем темам, которые мы собирались обсудить. Это спор России ОБСЕ о наблюдении, это претензии СПС и КПРФ к Центризбиркому. И я благодарю Владимира Чурова за этот эфир, его неизменную готовность приходить в студию «Радио Свобода». Также благодарю Дмитрия Налитова, продюсера этой программы. Вел эфир Данила Гальперович. Всего доброго.
Всего доброго. Спасибо.
Ну, а для тех, кто будет с нами дальше, в эфире, как всегда, «Время свободы. Итоги дня» подводит Дмитрий Волчек в 20 часов по Москве. Это прощание с Александром Солженицыным, Дмитрий Медведев и Владимир Путин ищут резервных чиновников в регионах. И Юлию Приведенную, боровшуюся за всенародное счастье, не хотят выпускать из тюрьмы. Не пропустите.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».